Антон Павлович Чехов. Тайный советник. В начале апреля 1870 года моя матушка, Клавдия Архиповна, вдова поручика, получила из Петербурга от своего брата Ивана, тайного советника, письмо, в котором, между прочим, было написано: «Болезнь печени вынуждает меня каждое лето жить за границей, а так как в настоящее время у меня нет свободных денег для поездки в Мариенбад, то весьма возможно, что этим летом я буду жить у тебя в твоей Кочуевке, дорогая сестра». Прочитав письмо, моя матушка побледнела и затряслась всем телом. Потом на лице ее появилось выражение смеха и плача. Она заплакала и засмеялась. Эта борьба плача со смехом всегда напоминает мне мелькание и треск ярко горящей свечи, когда на нее брызжут водой. Прочитав письмо еще раз, матушка созвала всех домочадцев и прерывающимся от волнения голосом стала объяснять нам, что всех братьев Гундасовых было четверо. Один Гундасов помер еще младенцем, другой пошел по военной и тоже помер. Третий, не в обиду будь ему сказано, актер. Четвертый же... — «Да четвертого рукой не достанешь, — всхлипывала матушка. — Родной мне брат, вместе росли, а я вся дрожу и дрожу. Ведь тайный советник, генерал, как я его ангела моего встречу? О чем я, дура необразованная, разговаривать с ним стану? 15 лет его не видела. Андрюшенька, — обратилась ко мне матушка, — радуйся, дурачок. Это на твое счастье Бог его посылает». После того, как мы узнали самую подробную историю Гундасовых, в усадьбе поднялась суматоха, какую я привык видеть только перед святками. Были пощажены только небесный свод и вода в реке. Все же остальное подверглось чистке, мытью и окраске. Если бы небо было ниже и меньше, а река не бежала так быстро, то и их бы поскребли кирпичом и потерли мочалкой. Стены были белы, как снег, но их побелили. Полы сияли и лоснились, но их мыли каждый день. Кота Куцева, в бытность мою младенцем, я ножом, которым колют сахар, отхватил ему добрую четверть хвоста, отчего он и получил прозвище Куцей. Отнесли из хором в кухню и отдали под начало Анисии. Федьке сказано было, что если собаки будут подходить близко к крыльцу, то его Бог накажет. Но никому так не доставалось, как бедным диванам, креслам и коврам. Никогда в другое время их не били так сильно палками, как теперь в ожидании гостя. Мои голуби, слыша палочные удары, тревожились и то и дело взлетали к самому небу. Приходил из Новостроевки портной Спиридон, единственный во всем уезде портной, дерзавший шить на господ. Это был человек непьющий, работящий и способный, не лишенный некоторой фантазии и чувства пластики, но, тем не менее, шивший отвратительно. Все дело портили сомнения. Мысль, что он шьет недостаточно модно, заставляла его переделывать каждую вещь по 5 раз, ходить пешком в город специально за тем только, чтобы изучать франтов и, в конце концов, одевать нас в костюмы, которые даже карикатурист назвал бы утрировкой и шаржем. Мы щеголяли в невозможно узких брюках и в таких коротких пиджаках, что в присутствии барышень нам всегда становилось совестно. Этот Спиридон долго снимал с меня мерку. Он вымерил всего меня вдоль и поперек, точно собрался обить меня обручами. Что-то долго записывал на бумажке толстым карандашом и всю свою мерку иззубрил треугольными значками. Покончив со мной, он принялся за моего учителя Егора Алексеевича Побединского. Мой незабвенный учитель находился тогда в паре, когда люди следят за ростом своих усов и относятся критически к платью.
А потому можете себе представить священный ужас, с каким Спиридон приступил к моему учителю. Егор Алексеевич должен был откинуть назад голову и расставить ноги в виде опрокинутой ижицы, то поднимать руки, то опускать. Спиридон вымерял его несколько раз, для чего ходил вокруг него, как влюбленный голубь около голубки, становился на одно колено и сгибался крючком. Моя матушка, томная, замученная хлопотами и угоревшая от утюгов, глядела на всю эту длинную процедуру и говорила: «Смотри же, Спиридон, Бог с тебя взыщет, если сукно испортишь, и счастья тебе не будет, коли не потрафишь».
От слов матушки Спиридона бросало то в жар, то в пот, потому что он был уверен, что не потрафит. За шитье моего костюма он взял 1 рубль 20 копеек, а за костюм Побединского — 2 рубля. Причем сукно, подкладка и пуговицы были наши. Это не может показаться дорого. Тем более, что от новостройки до нас было 9 верст, а портной приходил для примерки 4 раза. Когда мы, примеряя, натягивали на себя узкие брюки и пиджаки, испещренные живыми нитками, матушка всякий раз брезгливо морщилась и удивлялась. «Бог знает, какая нынче мода пошла! Даже глядеть совестно! Не будь, братец, столичным, право, не стало бы я шить вам по-модному!» Спиридон, радуясь, что бронят не его, а моду, пожимал плечами и вздыхал, как бы желая сказать: «Ничего не поделаешь, дух времени». Волнение, с которым мы ожидали приезда гостя, можно сравнить только с тем напряжением, с каким спириты с минуты на минуту ожидают появления духа. Матушка носилась с мигренью и ежеминутно плакала. Я терял аппетит, плохо спал и не учил уроков. Даже во сне меня не оставляло желание поскорее увидеть генерала, то есть человека с эполетами, с шитым воротником, который прет под самые уши, и с обнаженной саблей в руке. Точь-точь такого, какой висел у нас в зале над диваном и таращил страшные черные глаза на всякого, кто осмеливался глядеть на него. Один только Побединский чувствовал себя в своей тарелке. Он не ужасался, не радовался, а только изредка, выслушивая от матушки историю рода Гундасовых, говорил: «Да, приятно будет поговорить со свежим человеком». На моего учителя у нас в усадьбе глядели как на натуру исключительную. Это был молодой человек 20 лет, угреватый, лохматый, с маленьким лбом и необычайно длинным носом. Нос был так велик, что мой учитель, разглядывая что-нибудь, должен был наклонять голову на бок, по птичьи. По нашим понятиям, во всей губернии не было человека умнее, образованнее и галантнее. Кончил он 6 классов гимназии, потом поступил в ветеринарный институт, откуда был исключен, не проучившись и полугода. Причину исключения он тщательно скрывал, что давало возможность всякому желающему видеть в моем воспитателе человека пострадавшего и до некоторой степени таинственного. Говорил он мало и только об умном. Ел в пост скоромное и на окружающую жизнь иначе не глядел, как только свысока и презрительно, что, впрочем, не мешало ему принимать от моей матушки подарки в виде костюмов и рисовать на моих змеях глупые рожи с красными зубами. Матушка не любила его за гордость, но преклонялась перед его умом. Гостя недолго ждали. В начале мая на 2 вазах прибыли со станции большие чемоданы. Эти чемоданы глядели так величественно, что, снимая их с вазов, кучера машинально поснимали шапки. «Должно быть, — подумал я, — в этих сундуках мундиры и порох». «Почему порох?» Вероятно, понятие о генеральстве в моей голове было тесно связано с пушками и порохом. Утром 10 мая, когда я проснулся, нянька шепотом объявила мне, что приехали дяденька.
Я быстро оделся и, кое-как умывшись, не молясь Богу, полетел из спальной. В сенях я наткнулся на высокого плотного господина с фешенебельными бакенами и в фронтовском пальто, помертвев от священного ужаса. Я подошел к нему и, припоминая составленный матушкою церемониал, шаркнул перед ним ножкой, низко поклонился и потянулся к ручке. Но господин не дал мне поцеловать руку и объявил, что он не дядя, а только дядин камердинер Петр. Вид этого Петра, одетого гораздо богаче, чем я и Побединский, поверг меня в крайнее изумление, не оставляющее меня, говоря по правде, и до сего дня. Неужели такие солидные, почтенные люди с умными и строгими лицами могут быть лакеями? И ради чего? Петр сказал мне, что дядя с матушкой в саду. Я бросился в сад. Природа, не знавшая истории рода Гундасовых и чина моего дядюшки, чувствовала себя гораздо свободнее и развязнее, чем я. В саду происходила возня, какая бывает только на ярмарках. Бесчисленные скворцы, рассекая воздух и прыгая по аллеям, с криком и шумом гонялись за майскими жуками. В сиреневых кустах, которые своими нежными пахучими цветами лезли прямо в лицо, копошились воробьи. Куда ни повернешься, отовсюду неслись пение иволги, писканье удода и копчика. В другое время я начал бы гоняться за стрекозами или бросать камнями в ворона, который сидел на невысокой копне под осиной и поворачивал в стороны свой тупой нос. Теперь же было не до шалостей. У меня билось сердце и холодело в животе. Я готовился увидеть человека с эполетами, обнаженной саблей и со страшными глазами. Но представьте мое разочарование. Рядом с матушкой гулял по саду тоненький маленький франт в белой шелковой паре и в белой фуражке. Заложив руки в карманы, откинув назад голову, то и дело забегая вперед матушки, он казался совсем молодым человеком. Во всей фигуре его было столько движения и жизни, что предательскую старость я мог увидеть, только подойдя поближе сзади и взглянув на края фуражки, где серебрились коротко остриженные волосы. Вместо солидности и генеральской тугоподвижности я увидел почти мальчишескую вертлявость. Вместо воротника, прущего подуши, обыкновенный голубой галстук. Матушка и дядя гуляли по аллее и беседовали. Я тихо подошел к ним сзади и стал ждать, когда кто-нибудь из них оглянется. — Какой у тебя здесь восторг, Кладя! — говорил дядя. — Как мило и хорошо! — Знай я раньше, что у тебя здесь такая прелесть, ни за что бы в те годы не ездил за границу! Дядя быстро нагнулся и понюхал тюльпан. Что только не попадалось ему на глаза, все возбуждало в нем восторг и любопытство, словно отродясь он не видел сада и солнечного дня. Странный человек двигался, как на пружинах, и болтал без умолку, не давая матушке сказать ни одного слова. Вдруг на повороте аллеи из-за бузины показался Побединский. Появление его было так неожиданно, что дядя вздрогнул и отступил шаг назад. В этот раз мой учитель был в своей парадной крылатке с рукавами, в которой он, в особенности сзади, очень походил на ветряную мельницу. Вид у него был величественный и торжественный. Прижав по-испански шляпу к груди, он сделал шаг к дяде и поклонился, как кланяются маркизы в мелодрамах, вперед и несколько на бок.
— Честь имею представиться вашему высокопревосходительству, — сказал он громко, — педагог и преподаватель вашего племянника, бывший слушатель ветеринарного института дворянин Побединский.
Такая учтивость учителя очень понравилась моей матушке. Она улыбнулась и замерла от сладкого ожидания, что он скажет еще что-нибудь умное. Но Мой учитель, ожидавший, что на его величественное обращение ему и ответят величественно, то есть скажут по-генеральски «хм» и протянут два пальца, сильно сконфузился и оробел, когда дядя привекливо засмеялся и крепко пожал ему руку. Он пробормотал еще что-то несвязное, закашлялся и отошел в сторону.
— Ну, не прелесть ли? — засмеялся дядя. — Ты погляди! Надел размахайку и думает, что он очень умный человек. Нравится мне это, клянусь Богом! Сколько ведь в ней в этой глупой размахайке юного опломба, жизни! — А это что за мальчик? — спросил он, вдруг обернувшись и увидев меня. — Это мой Андрюшенька, — отрекомендовала меня матушка, озардевшись. — Утешение мое! Я шаркнул по песку ножкой и низко поклонился. — Молодец, мальчик! Молодец, мальчик! — забормотал дядя, отнимая от моих губ руку и гладя меня по голове. — Тебя Андрюшей зовут? — Так-так, мда, клянусь Богом, учишься? Матушка, привирая и преувеличивая, как все матери, начала описывать мои успехи по наукам и благонравие. А я шел около дяди и, согласно церемониалу, не переставал отвешивать низкие поклоны. Когда моя матушка начала уже забрасывать удочку на тот счет, что с моими замечательными способностями мне не мешало бы поступить в кадетский корпус на казенный счет, и когда я, согласно церемониалу, должен был заплакать и попросить у дядюшки протекции, дядя вдруг остановился и в изумлении расставил руки.
— Батюшки, это же что? — спросил он.
Прямо на нас по аллее шла Татьяна Ивановна, жена Федора Петровича, нашего управляющего. Она несла белую накрахмаленную юбку и длинную гладильную доску. Проходя мимо нас, она робко сквозь ресницы взглянула на гостя и зарделась.
— Час от часу не легче, —
процедил дядя сквозь зубы, ласково глядя ей вслед.
— Она у нас красавица, — сказала матушка. Федору ее из посада высватали. За 100 верст отсюда.
Татьяну Ивановну не всякий назвал бы красавицей. Это была маленькая, полненькая женщина, лет 20, стройная, чернобровая, всегда розовая и миловидная. Но на лице и во всей фигуре ее не было ни одной крупной черты, ни одного смелого штриха, на котором мог бы остановиться глаз. Точно у природы, когда она творила ее, не хватало вдохновения и уверенности. Татьяна Ивановна была робка, конфузлива и благонравна, ходила тихо и плавно, мало говорила, редко смеялась, и жизнь ее была так же равна и плоска, как лицо и гладко прилизанные волосы. Дядя ощурил ей вслед глаза и улыбался. Матушка пристально посмотрела на его улыбающееся лицо и сделалась серьезной.
— А вы, братец, так-таки и не женились, — вздохнула она.
— Не женился.
— Почему? — тихо спросила матушка.
— Как тебе сказать, жизнь так сложилась. С молоду слишком заработался, не до жизни было. А когда жить захотелось, оглянулся, то за моей спиной уж 50 лет стояло. Не успел. Впрочем, говорить об этом скучно.
Матушка и дядя оба разом вздохнули и пошли дальше, а я отстал от них и побежал искать учителя, чтобы поделиться с ним своими впечатлениями. Побединский стоял посреди двора и величественно глядел на небо. — Заметно, что развитой человек, — сказал он, покрутив головой. — Надеюсь, что мы с ним сойдемся. Через час подошла к нам матушка.
— А у меня, голубчики, горе! — начала она, задыхаясь. — Ведь братец с лакеем приехал. А лакей такой, бог с ним, что ни в кухню его не сунешь, ни в сени, а непременно особую комнату ему подавай. Ума не приложу, что мне делать? Вот что, разве, деточки, не перебраться ли вам покуда во флигель к Федору, а вашу комнату лакею бы отдали, а?
Мы ответили полным согласием, потому что жить во флигеле гораздо свободнее, чем в доме на глазах у матушки.
— Горе да и только! — продолжала матушка. Братец сказал, что он будет обедать не в полдень, а в 7 часу, по столичному. Просто у меня с горя ум за разум зашел, ведь к 7 часам весь обед перепарится в печке. Право, мужчины совсем ничего не понимают в хозяйстве, хоть они и большого ума. Придется, горе мое, 2 обеда стряпать. Вы, деточки, обедайте по-прежнему в полдень, а я, старуха, потерплю для родного брата до 7 часов.
Затем матушка глубоко вздохнула, приказала мне понравиться дядюшке, которого Бог послал на мое счастье, и побежала в кухню. В тот же день я и Побединский переселились во флигель. Нас поместили в проходной комнате между сенями и спальней управляющего. Несмотря на приезд дяди и новоселье, жизнь сверх ожидания потекла прежним порядком, вялая и однообразная. От занятий по случаю гостя мы были освобождены. Побединский, который никогда ничего не читал и ничем не занимался, сидел обыкновенно у себя на кровати, водил по воздуху своим длинным носом и о чем-то думал. Изредка он поднимался, примеривал свой новый костюм и опять садился, чтобы молчать и думать. Одно только озабочивало его — это мухи, по которым он нещадно хлопал ладонями. После обеда он обыкновенно отдыхал. Причем храпом наводил тоску на всю усадьбу. Я от утра до вечера бегал по саду или сидел у себя во флигеле и клеил змеев. Дядю в первые 2-3 недели мы видели редко. По целым дням он сидел у себя в комнате и работал, несмотря ни на мух, ни на жару. Его необыкновенная способность сидеть и прирастать к столу производила на нас впечатление необъяснимого фокуса. Для нас, лентяев, не знавших систематического труда, его трудолюбие было просто чудом. Проснувшись 9 часов, он садился за стол и не вставал до самого обеда. Пообедав, опять принимался за работу и так до поздней ночи. Когда я заглядывал к нему в замочную скважину, то всегда видел неизменно одно и то же. Дядя сидел за столом и работал. Работа заключалась в том, что он одной рукой писал, другой перелистывал книгу. И, как это ни странно, весь двигался, качал ногой, как маятником, насвистывал и кивал в такт головой. Вид у него при этом был крайне рассеянный и легкомысленный, точно он не работал, а играл в нули и крестики. Каждый раз я видел на нем короткий щегольской пиджак и ухарский завязанный галстук, и каждый раз даже сквозь замочную скважину от него пахло тонкими женскими духами. Выходил он из своей комнаты только обедать, но обедал плохо.
— Не пойму я, братца, — жаловалась на него матушка. Каждый день нарочно для него режем индейку и голубей. Сама своими руками делаю компот. А он скушает тарелочку бульону да кусочек мясца с палец и идет из-за стола. Стану умолять его, чтоб ел. Он воротится к столу и выпьет молочка. А что в нем, в молоке-то? Те же помои. Умрешь от такой еды.
Начнешь его уговаривать, а он только смеется да шутит.
— Нет, не нравятся ему, голубчику, наши кушанья.
Вечера проходили у нас гораздо веселее, чем дни. Обыкновенно, когда садилось солнце и по двору ложились длинные тени, мы, то есть Татьяна Ивановна, Побединский и я, уже сидели на крылечке флигеля. До самых потемок мы молчали. Да и о чем прикажете говорить, когда уже все переговорено? Была одна новость — приезд дяди, но и эта тема скоро истрепалась. Учитель все время не отрывал глаз от лица Татьяны Ивановны и глубоко вздыхал. Тогда я не понимал этих вздохов
и не доискивался их смысла. Теперь же они объясняют мне очень многое. Когда тени на земле сливались в одну сплошную тень, с охоты или с поля возвращался управляющий Федор. Этот Федор производил на меня впечатление человека дикого и даже страшного. Сын обрусевшего изюмского цыгана, черномазый, с большими черными глазами, кудрявый, с всклокоченной бородой, он иначе и не назывался у наших кочуевских мужиков как чертякой. Да и кроме наружности в нем было много цыганского. Так он не мог сидеть дома и по целым дням пропадал в поле или на охоте. Он был мрачен, желчен и молчалив, и никого не боялся и не признавал над собой ничьей власти. Матушке он грубил, мне говорил «ты», а к учености Побединского относился презрительно. Все это мы прощали ему, считая его человеком вспыльчивым и болезненным. Матушка же любила его, потому что он, несмотря на свою цыганскую натуру, был идеально честен и трудолюбив. Свою же Татьяну Ивановну он любил страстно, как цыган, но любовь эта выходила у него какой-то мрачной, словно выстраданной. При нас он никогда не ласкал своей жены, а только злобно таращил на нее глаза и кривил рот. Возвратившись с поля, он со стуком и со злобой ставил во флигеле ружье, выходил к нам на крылечко и садился рядом с женой. Отдышавшись, он задавал жене несколько вопросов по части хозяйства и погружался в молчание. — Давайте петь, — предлагал я. Учитель настраивал гитару и густым дьячковским басом затягивал «Среди долины ровные». Начиналось пение. Учитель пел басом, Федор едва слышным тенорком, а я дискантом в один голос с Татьяной Ивановной. Когда все небо покрывалось звездами и умолкали лягушки, из кухни приносили нам ужин. Мы шли во флигель и принимались за еду. Учитель и цыган ели с жадностью, с треском, так что трудно было понять, хрустели то кости или их скулы, и мы с Татьяной Ивановной едва успевали съесть свои доли. После ужина флигель погружался в глубокий сон. Однажды, это было в конце мая, мы сидели на крыльце и ожидали ужина. Вдруг мелькнула тень, и перед нами, словно из земли выросши, предстал Гундасов. Он долго глядел на нас, потом всплеснул руками и весело засмеялся. — Идиллия! — сказал он. — Поют и мечтают на луну. Прелестно! Клянусь Богом! Можно мне сесть с вами и помечтать? Мы молчали и переглядывались. Дядя сел на нижнюю ступеньку, зевнул и поглядел на небо. Наступило молчание. Побединский, который давно уже собирался потолковать со свежим человеком, обрадовался случаю и первый нарушил молчание. Для умных разговоров у него была одна только тема — эпизоотии. Случается, что когда вы попадаете в тысячную толпу, вам почему-то из тысячи физиономий врезывается надолго в память только одна какая-нибудь. Так и Побединский из всего того, что он успел услышать в ветеринарном институте за полгода, помнил только одно место. Эпизоотии приносят громадный ущерб народному хозяйству. В борьбе с ними общество должно идти рука об руку с правительством. Прежде чем сказать это Гундасову, мой учитель три раза крякнул и несколько раз в волнении запахивался в крылатку. Услышав про эпизоотии, дядя пристально поглядел на учителя и издал носом смеющийся звук. — Ей-богу! Это мило! — пробормотал он, разглядывая нас как манекенов. — Это именно и есть жизнь. Такой в сущности и должна быть действительность. — А вы что же молчите, Пелагея Ивановна? — обратился он к Татьяне Ивановне. Та сконфузилась и кашлянула.
Говорите, господа, пойте, играйте, не теряйте времени, ведь канальское время бежит, не ждет. Клянусь Богом, не успеете оглянуться, как наступит старость. Тогда уж поздно будет жить. Так-то, Пелагея Ивановна, не нужно сидеть неподвижно и молчать.
Тут из кухни принесли ужин. Дядя пошел за нами во флигель и за компанию съел 5 творожников и утиное крылышко. Он ел и глядел на нас. Все мы возбуждали в нем восторг и умиление. Какую бы глупость ни сморозил мой незабвенный учитель и что бы ни сделала Татьяна Ивановна, все находил он милым и восхитительным. Когда после ужина Татьяна Ивановна смиренно села в уголок и принялась за вязание, он не отрывал глаз от ее пальчиков и болтал без умолку. — Вы, друзья, как можно скорее спешите жить, — говорил он. — Храни вас Бог жертвовать настоящим для будущего. В настоящем молодость, здоровье, пыл, а будущее — это обман, дым. Как только стукнет 20 лет, так и начинайте жить.
Татьяна Ивановна уронила иглу. Дядя вскочил, поднял иглу и с поклоном подал ее Татьяне Ивановне.
И тут я впервые узнал, что на свете есть люди потоньше Побединского.
— Да, — продолжал дядя, — любите, женитесь, делайте глупости. Глупость гораздо жизненнее и здоровее, чем наши потуги и погоня за осмысленной жизнью.
Дядя говорил много и долго. До того долго, что надоел нам, а я сидел в стороне на сундуке, слушал его и дремал. Мучило меня, что за все время он ни разу не обратил на меня внимания. Ушел он из флигеля в 2 часа ночи, когда я, не справившись с дремотой, уже крепко спал. С этого времени дядя стал ходить к нам во флигель каждый вечер. Он пел с нами, ужинал и всякий раз просиживал до 2 часов, без умолку болтая все об одном и том же. Вечерние и ночные работы были им оставлены. А к концу июня, когда тайный советник научился есть матушкины индейки и компоты, были брошены и дневные занятия. Дядя оторвался от стола и втянулся в жизнь. Днем он шагал по саду, насвистывал и мешал рабочим, заставляя их рассказывать ему разные истории. Когда на глаза попадалась Татьяна Ивановна, он подбегал к ней, и, если она несла что-нибудь, предлагал ей свою помощь, что страшно ее конфузило. Чем дальше вглубь уходило лето, тем легкомысленнее, вертлявее и рассеяннее становился мой дядюшка. Побединский в нем совсем разочаровался. — Слишком односторонний человек, — говорил он. Ни капли незаметно, чтоб он стоял на высших ступенях иерархии. И говорить даже не умеет. После каждого слова клянусь Богом. Нет, не нравится мне он. С тех пор, как дядя начал посещать наш флигель, в Федоре и в моем учителе произошла заметная перемена. Федор перестал ходить на охоту, рано возвращался домой, сделался еще молчаливее и как-то особенно злобно пялил глаза на жену. Учитель же перестал в присутствии дяди говорить об эпизоотиях, хмурился и даже насмешливо улыбался. — Идет наш мышиный жеребчик, — проворчал он однажды, когда дядя подходил к флигелю. Такую перемену в обоих я объяснял себе тем, что они обиделись на дядю. Рассеянный дядя путал их имена. До самого отъезда не научился различать, кто из них учитель, а кто муж Татьяны Ивановны. Саму Татьяну Ивановну величал то Настей, то Пелагеей, то Евдокией. Умиляясь и восторгаясь нами, он смеялся и держал себя словно с малыми ребятами. Все это, конечно, могло оскорблять молодых людей. Но дело было не в обиде.
а, как теперь я понимаю, в более тонких чувствах. Помню, в один из вечеров я сидел на сундуке и боролся с дремотой. На глаза мои ложился вязкий клей, и тело, утомленное целодневной беготней, клонило в сторону. Но я боролся со сном и старался глядеть. Было около полуночи. Татьяна Ивановна, розовая и смиренная, как всегда, сидела у маленького стола и шила мужу рубаху. Из одного угла пялил на нее глаза Федор, мрачный и угрюмый, а в другом сидел Побединский, уходивший в высокие воротнички своей сорочки и сердито сопевший. Дядя ходил из угла в угол и о чем-то думал. Царило молчание, только слышно было, как в руках Татьяны Ивановны шуршало полотно. Вдруг дядя остановился перед Татьяной Ивановной и сказал:
— Такие вы все молодые, свежие, хорошие. Так безмятежно живется вам в этой тишине, что я завидую вам. Я привязался к этой вашей жизни. У меня сердце сжимается, когда вспоминаю, что нужно уехать отсюда. Верьте моей искренности.
Дремота замкнула мои глаза, и я забылся. Когда какой-то стук разбудил меня, дядя стоял перед Татьяной Ивановной и глядел на нее с умилением. Щеки у него разгорелись.
— Моя жизнь пропала, — говорил он. — Я не жил. Ваше молодое лицо напоминает мне мою погибшую юность, и я бы согласился до самой смерти сидеть здесь и глядеть на вас. С удовольствием я взял бы вас с собой в Петербург.
— Зачем это? — спросил хриплым голосом Федор.
— Поставил бы у себя на рабочем столе под стеклом. Любовался бы и другим показывал. Вы знаете, Пелагея Ивановна, таких, как вы, там у нас нет. У нас есть богатство, знатность, иногда красота. Но нет этой жизненной правды, этого здорового покоя.
Дядя сел перед Татьяной Ивановной и взял ее за руку.
— Так не хотите со мной в Петербург? — засмеялся он. — В таком случае дайте мне туда хоть вашу ручку. — Прелестная ручка. — Не дадите?
— Ну, скупая.
Позвольте хоть поцеловать ее.
В это время послышался треск стула. Федор вскочил и мерными, тяжелыми шагами подошел к жене. Лицо его было бледно-серо и дрожало. Он со всего размаха ударил кулаком по столу и сказал глухим голосом: — Я не позволю. Одновременно с ним вскочил со стула и Побединский. Этот, тоже бледный и злой, подошел к Татьяне Ивановне и тоже ударил кулаком по столику.
— Я не позволю, — сказал он.
— Что? Что такое? — удивился дядя. — Я не позволю, — повторил Федор, стукнув по столу.
Дядя вскочил и трусливо замигал глазами. Он хотел говорить, но от изумления и перепуга не сказал ни слова. Конфузливо улыбнулся и старчески засеменил из флигеля, оставив у нас свою шляпу. Когда, немного погодя, во флигель вбежала встревоженная матушка, Федор и Побединский все еще, словно кузнецы молотками, стучали кулаками по столу и говорили: «Я не позволю».
«Что у вас тут случилось?» — спросила матушка. — Отчего с братцем сделалось дурно? — Что такое?
Поглядев на бледную, испуганную Татьяну Ивановну и на ее рассвирепевшего мужа, матушка, вероятно, догадалась, в чем дело. Она вздохнула и покачала головой. — Ну, будет бухатеть по столу, — сказала она. — Перестань, Федор.
— А вы-то чего стучите, Егор Алексеевич? Вы-то тут при чем?
Побединский спохватился и сконфузился. Федор пристально поглядел на него, потом на жену, и зашагал по комнате. Когда матушка вышла из флигеля, я видел то, что долго потом считал за сон. Я видел, как Федор схватил моего учителя, поднял его на воздух и вышвырнул в дверь. Когда я проснулся утром, постель учителя была пуста. На мой вопрос, где учитель, нянька шепотом сказала мне, что его рано утром отвезли в больницу лечить сломанную руку. Опечаленный этим известием и припоминая вчерашний скандал, я вышел на двор. Погода стояла пасмурная, небо заволокло тучами, и по земле гулял ветер, поднимая с земли пыль, бумажки и перья. Чувствовалась близость дождя. На людях и на животных была написана скука. Когда я пошел в дом, меня попросили не стучать ногами, сказав, что матушка больна мигренью и лежит в постели. Что делать? Я пошел за ворота, сел там на лавочку и стал искать смысла в том, что я вчера видел и слышал. От наших ворот шла дорога, которая, обойдя кузницу и никогда не высыхающую лужу, впадала в большую почтовую дорогу. Я глядел на телеграфные столбы, около которых кружились облака пыли, на сонных птиц, сидевших на проволоках, и мне вдруг стало так скучно, что я заплакал. По почтовой дороге проехала пыльная линейка, битком набитая горожанами, ехавшими, вероятно, на богомолье. Не успела линейка исчезнуть из вида, как показалась легкая пролетка, запряженная в пару. В ней, стоя и держась за пояс кучера, ехал становой Аким Никитич. К великому моему удивлению, пролетка свернула на нашу дорогу и пролетела мимо меня в ворота. Пока я недоумевал, зачем это прикатил к нам становой, послышался шум, и на дороге показалась тройка. В коляске стоял исправник и показывал кучеру на наши ворота. — А этот зачем? — думал я, разглядывая покрытого пылью исправника. — Это, вероятно, Побединский им на Федора пожаловался, и они приехали взять его во строк. Но загадку не так легко было решить. Становой и исправник были только предтечи, потому что не прошло и 5 минут, как к нам в ворота въехала карета. Она так быстро мелькнула мимо меня, что, заглянув в каретное окно, я увидел одну только рыжую бороду. Теряясь в догадках и предчувствуя что-то недоброе, я побежал к дому. В передней прежде всего я увидел матушку. Она была бледна и с ужасом глядела на дверь, из-за которой слышались мужские голоса. Гости застали ее врасплох, в самый разгар мигрени. — Кто приехал? — Мама, — спросил я. — Сестра, — послышался голос дяди, — дай-ка нам с губернатором закусить чего-нибудь. — Легко сказать, закусить, — прошептала матушка, млея от ужаса. — Что я теперь успею приготовить? Осрамилась на старости лет. Матушка схватила себя за голову и побежала в кухню. Внезапный приезд губернатора поднял на ноги и ошеломил всю усадьбу. Поднялась ожесточенная резня. Зарезали 10 кур, 5 индеек, 8 уток и в попыхах обезглавили старого гусака, родоначальника нашего гусиного стада и любимца матери. Кучера и повар словно обезумели и резали птиц зря, не разбирая ни возраста, ни породы. Ради какого-то соуса у меня погибла пара дорогих турманов, которые мне были так же дороги, как матушке гусак. Смерти их я долго не прощал губернатору. Вечером, когда губернатор и его свита, сытно пообедав, сели в свои экипажи и уехали, я пошел в дом поглядеть на остатки пиршества. Заглянув из передней в залу, я увидел и дядю, и матушку. Дядя, заложив руки назад, нервно шагал вдоль стен и пожимал плечами. Матушка, изнеможенная и сильно похудевшая, сидела на диване и больными глазами следила за движениями брата. — Извини, сестра, но так нельзя, — брюзжал дядя, морща лицо. — Я представляю тебе губернатора, а ты ему руки не подаешь. Ты его сконфузила, несчастного. — Нет, это не годится. Простота — хорошая вещь, но ведь и она должна иметь пределы. Клянусь Богом,
И потом этот обед. Разве можно такими обедами кормить? Например, что это за мочалку подавали на четвертое блюдо?
— Это утка под сладким соусом, — тихо ответила матушка.
— Утка? Прости, сестра, но у меня вот изжога. Я болен.
Дядя сделал кислое плачущее лицо и продолжал.
— И черт принес этого губернатора! Очень мне нужен его визит. — Изжога!
Я не могу
ни спать, ни работать. Совсем развинтился. И как это, не понимаю, вы можете жить тут без работы, в этой скучище? Вот уж у меня и боль начинается под ложечкой.
Дядя нахмурился и быстрее зашагал. — Братец, — тихо спросила матушка, — а сколько стоит поехать за границу?
— По меньшей мере 3000, — ответил плачущим голосом дядя. — Я бы поехал. А где их взять? У меня ни копейки. Фу, изжога!
Дядя остановился, поглядел с тоской на серое пасмурное окно и опять зашагал. Наступило молчание. Матушка долго глядела на икону, что-то раздумывая. Потом заплакала и сказала: — Я, братец, дам вам 3000. Дня через три величественные чемоданы были отправлены на станцию, а вслед за ними укатил и тайный советник. Прощаясь с матушкой, он заплакал и долго не мог оторвать губ от ее руки. Когда же он сел в экипаж, лицо его осветилось детской радостью. Сияющий, счастливый, он уселся поудобней, сделал на прощание плачущей матушке ручкой и вдруг неожиданно остановил свой взгляд на мне. На лице его появилось выражение крайнего удивления. — А это что за мальчик? — спросил он. — Матушку, уверявшую меня, что дядюшку Бог послал к нам на мое счастье, этот вопрос сильно покоробил. Мне же было не до вопросов. Я глядел на счастливое лицо дяди, и мне почему-то было страшно жаль его. Я не выдержал, вскочил в экипаж и горячо обнял этого легкомысленного и слабого, как все люди, человека. Глядя ему в глаза и желая сказать что-нибудь приятное, я спросил: — Дядя, вы были хоть раз на войне? — Ах! — Милый мальчик, — засмеялся дядя, целуя меня. — Милый мальчик, клянусь Богом! Так все это естественно, жизненно, клянусь Богом! Коляска тронулась. Я глядел ей во след и долго слышал это прощальное «клянусь Богом».